Это подкаст «В поиске свободы». В нашем эфире люди, которые любят свободу и стремятся к ней. Их поиски, видение и путь. Истории от первого лица. Более 196 тысяч подписчиков в YouTube, громкие заголовки и освещение социально-политических проблем в Казахстане. Сегодня гость нашего подкаста «В поиске свободы», ведущий и один из создателей YouTube-канала «За нами уже выехали» Дмитрий Дубовицкий. Здравствуйте, дорогие слушатели, здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Привет, привет, привет.
Вы мой первый гость, и первый вопрос вам – это «За вами уже выезжали»?
Нет, за нами пока не выезжали, мы ждем. Готовимся, у нас собраны чемоданы, сухари засушены, в общем, мы в ожидании, но пока все в порядке.
Вам вручили повестку. Насколько мне известно, быть свидетелем по делу АДВК после попытки освещения протестов.
Да, была такая ситуация. На самом деле, это довольно стандартная практика в Казахстане. Если тебя задерживают на митингах ДВК, она действительно с моим младшим братом, который также является участником команды, по административным вопросам, ну, тогда мы поехали вместе на освещение митингов, если не ошибаюсь, это было весной прошлого года. А нас только в тот момент, когда мы доставали камеры, припроводили в полицейский автомобиль, я не знаю, как он называется, автозак, не автозак, вряд ли автозак. Вот, да, и после этого мы провели несколько часов в отделении, отпустили, ну и после этого, да, пару раз нас вызывали на допросы, где узнавали наше отношение к ДВК, как мы там оказались и так далее, и так далее. Насколько я знаю, такую практику проходило довольно много людей и продолжает проходить. Вот, поэтому сказать, что нас за нами выезжали, наверное, не совсем корректно в этом случае. Нет, то есть по деятельности канала скорее пока нет. Но опять же, вот тот самый вопрос, страшно, не страшно, выезжали, не выезжали. Есть намеки регулярные через третьих лиц, через общих знакомых, через близких знакомых, что, Дима, вот по этой теме будь аккуратнее, по этой теме по вам очень наблюдают. Угу. Вот эта тема не понравилась. Но пока прямых конфронтаций, скажем так, не было, серьезных конфронтаций не было.
То есть вы прошли через такую же историю, как и Ануар Нурпеисов, хотите сказать?
Не совсем. У Ануара Нурпеисова совсем другая была история. Дело в том, что Ануар изначально позиционировал себя как активист в этой ситуации, а я все-таки пока еще для себя дискутирую внутри своей головы. Может ли журналист быть активистом? Ответ у меня на этот вопрос пока еще нет, но и в принципе я себя как активистом не считаю. Все-таки я больше в журналистике, хоть и блогер. Скажем так, я про себя говорю, что я не журналист и такой себе пока блогер. Ну, что-то где-то получается. Вот. Но Ануара была совсем другая история. Ануар изначально шел как активист, позволял себе довольно радикальные высказывания. Я не знаю, вряд ли мы можем материться в эфире. Он себе позволял материться в отношении некоторых лиц по переименованию Астаны, например. Конечно, такие вещи пока еще, как мне кажется, в Казахстане не прощаются. Так как я нахожусь на территории Казахстана, я буду часто сейчас в этом эфире, наверное, делать такие оговорки. Мне кажется, по моему мнению, скорее всего, вероятно и так далее. Угу. Ну, собственно, тем же самым я занимаюсь у себя на канале, дабы не нарваться на что-нибудь.
Угу. То есть это какого-то рода лайтовая самоцензура?
Да, наверное, ну... Мы прекрасно понимаем правила игры. Опять же, некий журналистский бэкграунд, хоть мне говорят, что типа, вот профессиональный журналист занимается ерундой. А непрофессиональный журналист, у меня был опыт работы в профессии, это немножко разные вещи. И вон там мы примерно представляем себе, какие есть правила игры. Есть запретные темы, есть темы, которые... Ну, очевидно, да, если я начну топить за Мухтара Абрязова в своих эфирах, то ко мне очень быстро приедут. Это очевидно, здесь не нужно даже прогнозировать особо. Является ли мое нежелание в публичном поле поддерживать его самоцензурой? И да, и нет. Во-первых, у меня есть к нему вопросы, очевидно, есть вопросы. А во-вторых, да, если я начну какие-то пункты его политической программы, с которой я согласен, возможно, пропагандировать себя на канале, то все это будет быстро закончиться. Поэтому, да, наверное, элементы самоцензуры есть, но, опять же, YouTube позволяет мне все равно эти границы расширять. В отличие от классических СМИ, я могу позволять себе намного больше.
Вы раньше работали в казахстанском СМИ, насколько мне известно, это Тенгри Ньюс, верно?
Я работал в ряде казахстанских СМИ, Тенгри Ньюс, Колеса КЗ, был главным редактором сайта Вести КЗ, спортивного сайта, Тудей КЗ, работал на телеканалах Алматы, Ситан, ТСТВ в качестве спортивного комментатора. В общем, я, да, успел, у меня побросать жизнь. Uh-huh. Я недавно смотрел свою трудовую, у меня там порядка 12, по-моему, что ли, редакций было за 10 лет журналистской практики.
Хорошо,
а по какой... Да, Тенгри Ньюс там в том числе существовал, был, да.
А по какой причине вы предпочли начать свой собственный YouTube-канал?
Так сразу сложно ответить, на самом деле. Мне вот в последние годы работы на Вести КЗ, вот где это, скажем так, последнее место моей классической журналистики, там я стал заниматься в том числе рекламой, то есть нужно было зарабатывать сайтом, мы стали заниматься рекламой. Мне понравилось заниматься рекламой, нативной в том числе, вирусной рекламой. Мы попытались уйти полностью в рекламу, но желание задавать вопрос так или иначе осталось. Но так как я уже ушел отовсюду, мы решили попробовать потестировать вот с моим коллегой Димой Хигаем, с Тенгри Ньюс, он также там работал. Решили потестировать еще и YouTube в качестве так факультатива, просто на коленке писать сценарии, что-то наговаривать, собирать примитивный видеоряд. Mm-hmm. Продолжаем так и работать сейчас. Но оказалось, что это имеет какой-то спрос, и сейчас мы так или иначе сместили вектор со стороны рекламы в пользу YouTube. Mm-hmm. Вот, то есть причины как таковой, вот прям я хочу начать YouTube. Нет, такого не было. Просто было желание задавать вопросы, попытаться реализовать себя в каких-то современных медиа. Инстаграм я, к сожалению, не понимаю. Еще я урод, поэтому в инсту я не пошел. Я пошел в YouTube, где лица первые полгода не было вообще.
Феномен того, что существует такая программа, как «За нами уже выехали» в Казахстане, для вас о чем-то говорит? То есть есть какая-то граница между тем, когда можно, и что можно, и как можно говорить, и что нельзя? Насколько я понимаю, вы ходите по как раз, исследуете эту грань. Что вы нащупали?
Смотрите, по поводу феномена. Вообще не в качестве, ни в одном глазу это не феномен. Вообще, в принципе, тут вот для меня это довольно лестно, на самом деле, что я сейчас у вас в эфире нахожусь. Я не считаю, что канал «За нами уже выехали» достиг каких-то высот. Я вот глубоко убежден, это не какая-то лишняя там скромность. Я правда так считаю, что нужно прям работать и работать, чтобы реально добиться каких-то результатов, улучшать качество контента и всего остального. По поводу того, почему мы вызываем иногда какой-то интерес у аудитории, есть какая-то узнаваемость на улицах и так далее. Ну, спасибо большое, на самом деле, тому, той системе, которая выстроилась в стране, в частности, в официальных СМИ. Из-за обилия флажков, самоцензуры и прямых ограничений от руководства, от бизнес-элит, которые владеют большинством СМИ, а бизнес-элиты и политические элиты, ну, зачастую это одно и то же. Спасибо им за кастрированность казахстанских СМИ, за то поле, которое они для меня создали в некотором смысле, когда даже мое какое-то обывательское, абсолютно пресное, зачастую пушистое, белое пушистое мнение по каким-то вопросам оказывается альтернативой официальным СМИ. Вот. И здесь спасибо им большое. Я, то есть, собственно говоря, да, паразитирую на той ситуации, которая возникла в Казахстане. Не скажу, что я очень смелый парень, который может там позволять говорить все, что он думает, но что-то мы можем позволять, и это здорово. Вот, нащупал ли я границу, но раз за мной пока не выехали, значит, пока еще предел я не нащупал.
Если я правильно понимаю, ваш основной доход – это рекламная интеграция на канале, либо у вас есть бизнес, который поддерживает вас финансово на плаву?
Мы пытаемся диверсифицировать заработок с Ютуба сейчас. Да, это рекламная интеграция в первую очередь, потому что Казахстан, по мнению Гугла, наверное, считается страной третьего мира, и прямая монетизация приносит немного денег, как, например, в Европе или в США, там можно, в принципе, ничего не рекламируя, только с просмотров зарабатывать неплохие деньги. В Казахстане такое, к сожалению, невозможно сейчас на этом этапе, поэтому приходится рекламировать какие-то продукты. Малый и средний бизнес отлично рекламируется и получает хорошую конверсию, потому что аудитория взрослая. Постепенно монетизировать себя можно в Ютубе. Начиная там с 10 тысяч, наверное, уже можно зарабатывать какие-то деньги, окупая монтаж. И даже, может быть, останется на чай с шоколадкой.
То есть у вас все в порядке?
Я сейчас зарабатываю, наверное, больше, чем даже существенно больше, чем это было даже на редакторской должности вот на предыдущем месте работы. Mm-hmm. То есть сейчас у меня нет команды в 20 человек там, или в 15 человек, как это когда-то было. А сейчас у нас там двое занимаются контентом, плюс-минус мы привлекаем иногда своих друзей, журналистов или экспертов. Но это не такая большая команда, и да, мы зарабатываем, наверное, больше, чем это было в журналистике.
Бывало ли, что рекламодатели отзывались, ну, отказывались от ваших услуг по неизвестным или странным причинам, или известным причинам?
Да, то есть, так как контент у меня все же, скажем так, несмотря на то, что я не считаю себя оппозиционером, в принципе, не считаю себя оппозиционером, я за здравый смысл. Мне понравилась эта фраза, которую, я не помню, кто сказал из моих коллег, если здравый смысл считать оппозицией в Казахстане, то окей, считайте меня оппозиционером. А я не оппозиционер, то есть я не топлю за смену режима, за революцию, я вообще считаю, что революция это не совсем тот путь, который подходит Казахстану в ближайшие годы. Вот. Но, тем не менее, вот то самое название за нами уже выехали, и какие-то темы наталкивают людей на мысль, что вот они оппозиционеры. И да, они считают, что есть репутационные риски. По факту, ни у одного моего рекламодателя, насколько я знаю, за все время существования канала не было вообще никаких проблем после размещения у меня вообще никаких. То есть ни разу не было такого, чтобы кто-то им сказал, ай-яй-яй, ты не молодец, работаешь за нами живые, и мы тебя будем там налогами проверять и так далее. Нет, такого не бывает на самом деле.
Теперь хотелось бы узнать про вашу внутреннюю кухню, именно создание контента. У вас всего в команде трое, верно?
У нас в команде по поводу создания контента полтора человека. Это я и Дима Хигай. Хигай в последнее время, к сожалению, не очень много пишет сценариев. Вот он как раз больше пока про рекламу. Потому что, опять же, нужно чуть-чуть нарастить обороты, чтобы полностью его выкупить на полную катушку. В основном пишу сценарий я, а Сергей, это вот мой брат, он занимается административными вопросами, договорами, актами и так далее, чтобы все у нас было в белую и чтобы за нами не выехала налоговая, скажем так. Вот. Поэтому вот такая внутренняя кухня. По поводу того, как производится контент, это все довольно просто. Обычно, вот, когда журналисты спрашивают, текстовики, вот я тоже большую часть времени был текстовиком, хоть и имел опыт работы на телеке, я больше о тексте был, я умел писать новости, какую-то базовую аналитику, еще что-то, но я не понимал, как устроен YouTube. Вот, и я, по сути, пошел по самому, как я умею. Я написал первый выпуск про Головкина, про Геннадия Головкина. Головкин проиграет Альварес, он был с вопросом. Это перед первым поединком осенью позапрошлого года. Я дал аналитику, сравнил сильные и слабые стороны обоих бойцов. Дал довольно провокативный заголовок, да, безусловно. Но он набрал там 27 тысяч просмотров, по-моему, довольно быстро. Что 27 тысяч просмотров – это неплохие цифры для серьезных, вполне серьезных информационных сайтов в Казахстане в целом, то есть из первой десятки, в тот момент так точно. А там было ноль подписчиков на канале в этот момент, ноль рекламы, мы ничего не делали. Я просто написал текст, начитал его на диктофон телефона. Мы нашли парня, который занимается монтажом в России. Вот, мы поняли, что, оказывается, можно не нужно иметь огромный штат, какие-то производственные мощности, не нужно закупаться на старте, не нужно закупаться дорогим оборудованием, там, камерами, студиями и всем остальным. Можно просто стартовать, смотреть, нравится ли самому формат, хочется ли заниматься этим. Мне очень захотелось в тот момент, когда просмотры пошли, когда я понял, что ничего себе.
Теперь перейдем к следующему вопросу. Вот в 2008 году вы обещали переводить контент или найти 2008... любой способ доставить информацию на казахском языке.
В 2008 году, к сожалению, YouTube-канала у меня еще не было, а в 2018 году, да, безусловно, такое обещание у меня было. Вот, это огромная проблема. Я понятия не имел, что будет так сложно. Мы перебрали, наверное, человек 40 за это время людей, я сейчас абсолютно не вру, не лукавлю, именно столько примерно было людей, которые обращаются: Дим, я хочу делать на казахском языке, давай попробуем. Русскоязычная аудитория и ментально казахоязычная все равно по-разному реагируют на какие-то вещи. Человек, который будет заниматься казахской версией, мы найдем такого человека, я в это верю, он должен понимать то, что он делает. Он может поднимать, как не обязательно быть журналистом, но поднимать какие-то вопросы, которые интересны казахоязычной аудитории. Давай вместе будем с тобой раскачивать эту тему, ты будешь это подавать на казахском языке, но на думающем казахском языке, а не на шаблонном переводе. но они проваливались по темпу. Это очень важно, опять же, на Ютубе, особенно в нашем околоновостном, скажем так, режиме. Угу. То есть происходит новость, максимум 2 дня у нас есть для того, чтобы ее обсудить. Вот не можем найти такого человека, который был бы так оперативен. Хотя, опять же, перспектива у казахоязычной версии «За нами уже выехали» колоссальная. Я считаю, что казахоязычную аудиторию, в принципе, всегда недооценивали, особенно сейчас она выросла, она платежеспособная, она думающая, у нее есть огромный запрос на информацию.
Пора остаться.
Да, да, да.
Это название вдохновения от «Пора валить»?
«Пора валить». Ну, конечно, отсылка у многих сразу всплывает в голове. Ну, конечно, по своему концепту это абсолютно разные вещи. То есть «Пора валить» — это некое travel-шоу. Угу. «Пора остаться» — это больше о подумать, о поговорить, о порассуждать с теми людьми, которые или свалили из Казахстана, и почему уехали, или с теми, кто остаются в Казахстане и хотят творить какие-то вещи, несмотря на все болячки, остаются в Казахстане. Вот это вот чемоданное настроение разобрать очень хочется. Это дело в том, что уезжают, да, люди, те, кто могут себе позволить уехать, те, кто видит перспективы в других странах, это не самые бестолковые люди. И это проблема, что в таком количестве уезжает тут способное, умное население страны. Uh-huh. На самом деле, всем, кто никому не безразлична судьба Казахстана, то тут же Анвар Нурпиисов, да, это потеря для Казахстана или нет? Да, потеря, безусловно. Можно по-разному к нему относиться, но это человек, который производит творчество. Какое бы ни было, это творческая единица, на мой взгляд, не бесперспективная, довольно сильная единица. И вот отъезд таких людей – это плохо. Для страны это плохо, это большая проблема. Сможем ли мы ее побороть? Да не факт, у нас не стоит задача прям остановить людей. Те мотивы, которые есть у моих там друзей и родственников, которые уезжают, меня не устраивают. Я считаю, что они нелогичны и надуманы зачастую. Угу. И разговор опять с теми же родственниками, которые уже уехали, там, друзьями, лишь меня убеждает в том, что, ребят, ну везде хорошо, где нас нет, давайте, может, подумаем сначала, примем решение. Да, у Ануара, наверное, была ситуация, при которой невозможно было остаться. Угу. Большая часть людей, которые уезжают, все-таки могли бы еще подумать и, возможно, остаться. Вот мы как раз об этом и делаем проект.
А вы можете назвать себя патриотом?
Патриотом? Это хороший, кстати, вопрос. Могу ли я назвать себя патриотом? Патриотом чего?
Страны.
Патриотом
Казахстана.
А что мы подразумеваем под страной? Власть, которая есть в стране? Наверное, нет. Людей? Да, я патриот людей в Казахстане. Патриот своих друзей. Патриот своих знакомых, думающих людей, очень много талантливых людей, которых я безумно люблю. И да, и я вот патриот в этом плане. Я безумно люблю природу Алматы, я безумно люблю этот город и не хочу уезжать. В этом плане я патриот. Я небольшой сторонник тех процессов, которые происходят наверху, я небольшой сторонник несменяемости власти и всего-всего-всего-всего-всего. Мы сможем с вами об этом говорить очень долго.
У вас 2 ведущих, да?
Да, это проект совместный, 50 на 50, угу. Все 50 на 50, творчество, бюджетная часть, все остальное, это проект мой и Айсан Ашим. Угу. Вот это был пилотный выпуск, по сути, тестовый заход. Больших ставок мы на него не делали в плане просмотров и всего остального. Мы, по сути, тестируем этот формат. Он будет трансформироваться, возможно, какой-то подкаст, еще что-нибудь.
Какие ваши качества вы считаете основными вашими достоинствами и недостатками?
Я безумно ленивый человек. Я вот страшно ленивый человек. Это основной мой недостаток, несмотря на то, что все считают, что я, наоборот, трудоголик. Нет, это не так. Я крайне ленивый человек. Это очень мешает не только каналу, а в целом мне, как человеку с каким-то скромным потенциалом реализовать себя. Качества, которые есть, но я довольно самокритичен. Я надеюсь, что... сейчас я так пафосно начну говорить, я опровергать сам себя. Но я надеюсь, что я все-таки не поражен какой-то каким-то вот этим налетом звездности, плохое слово, налетом. Вот есть в журналистике в Казахстане такой момент, что люди очень быстро становятся очень высокого себя мнения. То есть у нас профессионалы, которых вот они готовы, они профессионалы. Uh-huh. Я никогда не считал себя профессионалом. Вот всегда есть желание, стремление поучиться. То есть вот поискать что-то новое. Шило в пятой точке у меня есть, слава богу, за это. Это здорово. Я рад, что оно есть, никуда пока не девается. Как только у журналиста пропадает шило, он становится опять же мертвым журналистом, как мне кажется, нет желания копаться, резонировать и производить что-то. Вот, если бы не было лени, у нас было бы совсем другие были бы цифры, совсем другая была бы мощность сейчас, совсем другой был бы достаток и все остальное. Вот лень меня тормозит, а шило иногда меня подгоняет. Это такой баланс получается.
Угу. Какой совет вы можете дать людям, которые подумывают начать что-нибудь свое? Например, свой YouTube-канал.
Нужно ли бояться? Блин, нет, бояться не нужно. Ну что с вами будет в крайнем случае? Ну, если мы говорим про журналистику, просто это, опять же, такой дискуссионный вопрос с коллегами обычно моими, более старшими, скажем так, которые говорят, что я все равно ничего не поменяю, я буду просто в своем поле копаться и делать то, что я делаю. Блин, это не журналистика. Если ты не можешь пытаться что-то делать, на какие-то процессы влиять, то, значит, ты мертвый.
Я уже
третий раз об этом говорю.
Доля вот, самоцензуры, если есть какая-то доля самоцензуры, разве это можно назвать чистой журналистикой?
Вы знаете, самоцензура есть, ну, сложно сказать, самоцензура, то есть в выборе тем уже есть какая-то самоцензура. Цензура или нецензура, редакционная политика, субъективность, все остальное. То есть Азатык, он без самоцензуры, он полностью объективен, как вы считаете?
Оставим этот вопрос на потом.
Вот так вот начинается, да, сразу. И мы будем гостей разбирать, да? Хорошо.
Да, сегодня день ваш, так что вы можете ладно, меня ладно. Позвать, если
дай,
хотите.
Не дай бог вы это вырежете из эфира. Вот. Возвращаясь к вопросу о том, что нужно делать, чтобы там, прежде чем начать. Ребят, берите и делайте. Вот прям берите, тестируйте, делайте разные форматы. Многие начинают говорить, вот, я хочу там набраться опыта, сначала пройти какие-то курсы по дикторскому мастерству и так далее. Блин, это все вот такая хрень на самом деле, в том плане, что YouTube сегодня еще позволяет производить дешевый контент, что подкупает аудиторию, потому что он больше похож на настоящий контент, на настоящие эмоции. Можно брать, тестировать. Залетает, получается, делайте дальше. Не получается, меняйте формат, меняйте подход, чувствуйте себя, вам нравится, вам интересно. Если вам будет интересно, вот это, блин, звучит как в книгах по какому-то саморазвитию. Делай то, что тебе нравится, люби себя. Кажется, бред, с одной стороны, но на Ютубе, блин, это работает на 100%. Что бы вы ни делали, по-любому будут тысячи, там, сотни комментариев, поливающих с ног до головы грязью. Если бы я читал комментарии под своим первым выпуском, я и верил бы им, и принимал бы их за правду, и руководствовался бы ими, то на первом бы выпуске наш канал бы закончился. Uh-huh. Вот. У меня отвратительная дикция, но при этом, оказывается, возможно существовать и с ней. Я уже сказал, я урод, но можно и с этим жить. То есть не нужно бояться ничего, на самом деле, брать и делать. Как бы это пафосно и в стиле инфотренеров, инфо-цыган не звучало. Это в Ютубе сейчас работает.
Вы хорошо выглядите. Все нормально, все в порядке.
Ура, урашечки.
Теперь топ-3 казахстанских YouTube-каналов, по вашему мнению.
Вопрос хороший. Как я отношусь к каналу Басе? Я считаю, что канал Басе должен существовать, если существует телеканал Хабар. Как бы там сейчас руководство телеканала Хабар не пыталось развенчать миф о том, что сейчас они берутся за все темы, тем не менее, я считаю, что канал Басе должен существовать, пока существует Хабар, как минимум. Да, перекосы колоссальные, да, перекосы лютые, я со многим не согласен, но при этом они крутые, то есть их просмотры по делу абсолютно, то есть, наверное, это топ-1 в плане в нашем инфополе. Из тех, кого я смотрю, конечно, я смотрю Мурата Журтумбаласы, разумеется, я смотрю и Вадима Борейко, несмотря на то, что, опять же, человек делает пока еще вот газету в Ютубе, и не совсем это получается. Но это интересно. Джиджистан посматриваю, не все смотрел, но смотрю. Подскажите, кто есть в инфополе, может быть, я скажу да или нет.
Не, ну, в принципе, вы уже назвали три, и этого достаточно.
Смотрю Илья Затык, смотрю, конечно, все трансляции всех мюзиклов смотрю. Спасибо, что вы в этом плане есть. Чтобы меня не задерживали, иногда я не езжу на эти вещи. Ну, шутка, конечно, но спасибо, что вы есть.
Спасибо вам тоже. Хотелось еще спросить по поводу свободы.
Да.
Что для вас есть свобода, и чувствуете ли вы себя свободным человеком на сегодняшний день?
Полностью ли я свободен? Да нет, конечно, не полностью. Как минимум, у нас законодательство в плане оскорбления власти, например, критики власти, оно как минимум делает меня уже потенциально совсем не свободным человеком, да? При этом кайфую ли я от того, что я делаю? Да, за большую часть я кайфую. Есть ролики, которыми я категорически недоволен, да большинством я недоволен, тем не менее, я все равно кайфую от того, что я могу делать. Вот 2 года я существую, и я тащусь от этого. Нравится это мне. У меня 2 детей, у меня прекрасная жена, у меня классные отношения, у меня классная жизнь, как мне кажется. Я кайфую. Свободен ли я полностью? Наверное, нет.
Но счастлив,
да. Можно балансировать, можно находить тот самый баланс, который будет позволять. Но и опять же, в плане свободы я все равно буду искать предел. Пока не получу по шапке, конечно, есть риск всегда получить по шапке очень поздно. И поздно об этом понять, что ты получил по шапке, когда будет слишком поздно. Но, тем не менее. Это все равно интересно. Это прям интересно. Искать ту самую грань.
Спасибо, что дослушали подкаст «В поиске свободы» до конца. Это была первая серия с Даной Сансеевой и Дмитрием Дубовицким, создателем и основателем YouTube-канала «За нами уже выехали». Чтобы быть в курсе выходов следующих серий, подписывайтесь на соцсети Азатыка. Мы есть в Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Telegram и ВКонтакте. До скорых встреч!